прежде всего для всех Муадим ле Симха, полупраздничные будни, что были для радости. Я хочу вам сказать, сегодня я говорил с раввином нашей синагоги, и он говорит, что в Симхат Тора мы так радуемся, танцуем со свитками, а почему в Песах мы не танцуем и не радуемся? Хороший вопрос. Я ему сказал то, что я слышал от моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира Зацаль, что то, что открывает нам Ария Кодыш и наши святые книги, что при выходе из Египта родился еврейский народ. Я сказал, когда рождаются дети, они пьют материнское молоко. У них еще нету сил танцевать, радоваться. А когда мы взрослеем, когда мы подошли на 50-й день к горе Синай, как невеста, которая идет под хупу с женихом. И мудрецы установили для ашкеназских евреев то, что в эту субботу мы будем читать особенный свиток. Это свиток, который составил царь Шлому. И этот свиток называется Шира Ширим. И то, что уже многие слышали, Мидраш Таргум, он говорит, что всего в мире было пропето 9 песен. Как так? Только 150 псалмов входит в 5 книг Тейлим, которые составил царь Давид. И в Торе главные песни мира, которые начинаются с песни, которую пропел первый человек Адам. То, что каждую неделю мы читаем. Мизмор шир ли йом ашаббат. Тов леодот ле ашем. Хорошо благодарить Творца. Когда суббота пришла и защитила Адам. Дальше были песни, которые на будущей неделе, на 7-й день Песоха, мы будем петь песню у моря. «Аз яшир Мошеу вне Исраэль, это ширазо». Тогда воспел Муше и сыновья Израиля песню эту. И, несомненно, задается вопрос. И это тоже Гаон Рав Мойше Шапира от имени Маарали из Праги цитирует. И, казалось бы, мы должны были бы пропеть песню при выходе из Египта. Почему мы ждали 7 дней? И то, когда мы вышли из моря, мы пропели эту песню, пророческую песню у моря. И я открою урок Гаона Рав Мойше Шапира. И так написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Псахим, Арвей Псахим. Почему? Видите, это не просто так. Мораль только цитирует это. Почему еврейский народ не вознес песню Творцу сразу после исхода, а только когда завершилось избавление? А оно не завершилось, пока мы не прошли море посуху, пока фараон и все египтяне, которые гнались за нами, не потонули в море. Объясняет Пней Моше, что мы считались только беглыми рабами. Даже если господин в гневе освобождает раба от рабства, раб оглядывается. А может быть, господин передумает? И так объясняет Рабейну Бейхае: «Избавлю вас простертой мышцей и великими судами». Здесь намек на рассечение тростникового моря, после чего мы уже считались освобожденными и избавленными. И когда же наступает окончательное освобождение для раба? Только когда его господин умирает. Поэтому, когда даже была гибель первенца в Египте, еще не сказано про наше окончательное избавление. А когда сказано: «И вытряхнул Творец египтян в море, и спас Бог в тот день евреев», лишь тогда мы стали избавленными и вызволенными, и наше спасение стало полным. И в благословениях перед Шма мы произносим: «Новой песней восхвалили избавленные твое имя у берега моря». Значит, именно второй этап, окончательное избавление, породило эту песню. И это уже объясняет Маарали из Праги в комментариях на Пиркей Авот Дерех Хаим. Тебе нужно знать и понять, что есть различия. Творец, благословен он, вывел народ Израиля из Египта от того фараона, который правил в тот момент, но еще не вывел евреев из всего египетского народа. Мы были в подчинении у египтян, и мы вышли из-под власти тех египтян, но не вышли из-под власти общности Египта, включающие в себя и тех, кто жили тогда, и тех, кто будут жить в будущем. И это произошло при рассечении тростникового моря. Когда Творец потопил всех египтян одним разом, и благодаря этому состоялся исход из Египта в целом. Вот почему сказано в единственном числе: «И вот Египет гонится вслед за ними». Это Египет как единый народ. И так наши мудрецы в Шмот Раба объясняют, что евреи, почему Египет гонится за ними, потому что они увидели ангела Египта, который пришел на помощь египтянам, и поэтому они сильно испугались. Потому что это была битва не конкретно с какими-то египтянами, а со всем народом, который управляет его ангел. Ангел пришел к ним на выручку, и когда Творец поразил его, он поразил и всех египтян, которые гнались за евреями. И это произошло, когда для евреев произошло рассечение тростникового моря. И это то, что сказано: «Как вы видели египтян сегодня, не увидите их больше никогда». И это и был полный исход из Египта. А что такое ангел народа? У Вавилонской башни Творец передал управление 70 народов, на которые разделились они, 70 языков, 70 народов. Но здесь заключена тайна. Сколько было членов семьи Якова, которые спустились в Египет? 70 вместе с Йосефом и его двумя сыновьями, которые были в Египте. А в воротах Египта, на вопрос, который задает Раши, мы подсчитали, было только 69, но в воротах Египта жена Левии рожает маленькую девочку, Йохевед, которая породит нашего учителя Моше, который возглавит исход из Египта. Так вот, у каждого народа есть какое-то особенное качество, которое является его внутренней сутью. А на языке мудрецов это называется сар, ангел народа, который выражает уникальное свойство именно этого народа. Так вот, ангел Египта гонится вместе с 600 колесницами отборными «Вашалишим аль-кулам», а офицеры, самые важные, над всеми. Открывает Ариакодыш, это вся колесница скверны Египта, гонится за евреями, которые стоят перед морем, справа-слева звери, а сзади Египет. И вы знаете, исход из Египта был за заслуги наших працев. То, что Творец обещает Аврааму, знай, узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, и их поработят, и их будут угнетать 400 лет. Но и над народом, который будет их угнетать, я произведу суд, и выйдут с великим имуществом. То, что мы вышли не за свои заслуги, то, что говорит пророк, то, что мы цитируем во время обрезания наших сыновей, а ты была обнаженная и бедная, и скажу тебе, в твоих кровях ты будешь жить. Две заповеди мы получили, связанные с исходом из Египта. Почему множественное число в кровях? Это кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания, потому что закон ни один, ни обрезанный не имеет права есть пасхальную жертву. И все евреи, которые ели пасхальную жертву, они прошли обрезание. Но почему именно эти две вещи? Они должны были зарезать идола, которому они вместе с египтянами поклонялись. А это на земле баран. А на небе это созвездие Овна, которое главное, первое созвездие над всеми созвездиями. То есть мы должны были выкорчевать из своего сердца рабство этим идолам и этому верховному идолу. И мы его зарезали, и это одна кровь. А другая, давайте вспомним, первый человек, который получает эту заповедь, чтобы был обрезан у тебя каждый рожденный в доме и купленный за деньги, и это наш пратец Авраам. А давайте вспомним, когда он открыл, что есть только один Творец, который сотворил мир, который им управляет, который каждое мгновение постоянно творит его заново. Он разбил идолов, которые были в супермаркете у его отца. И он первый сделал обрезание. Сказано у Рамбама, что почти вот тот росток, который посадил Авраама Авину, он был полностью выкорчеван в Египте, потому что евреи отказались от обрезания, поклонялись идолам, как египтяне. И вот сейчас мы возвращаемся к союзу, тот союз между рассеченными животными, Брит бен Аптарим, который заключил Творец с Авраамом. Потомству твоему дам я эту землю. И Авраам спрашивает, «Бема и даки и рашена, как я узнаю, что я, мои потомки, унаследуют эту землю, даже когда они отойдут от этого союза?» И этот Творец говорит, «Знаю, узнай, что они будут в рабстве в земле чужой». И что это значит? Если даже евреи отойдут от этого союза, страдания, рабство в той стране, они искупят их грехи и выйдут с великим имуществом. И это Мидраш открывает. Через то, что ты увидишь, что я их отдал в заклад, ты увидишь, что я их выкупаю. Через то, что я отдам их в рабство, ты увидишь, что я их выведу на свободу. Это то, что спрашивал Авраам. И вот сейчас в Египте, зарезав этого барана, мы освободились от рабства, подчинения идолам Египта, и мы восстановили этот союз, который установил Творец с нашим праотцем Авраамом. Но все равно ты бедная, ты голая, потому что за заслуги Авраама выводит нас Творец. А где же наша заслуга? И вот, когда на третий день Моше Рабейну говорит, возвращаемся, некоторые начали рвать на себе волосы, что недостаточно было могил в Египте, что мы должны сейчас погибнуть, вернуться в Египет. И Моше стоит и молится. А Творец ему говорит, «Матица канай, что ты взываешь ко мне? Говори сыновьям Израиля, чтобы они отправлялись, чтобы они шли». Куда? В море. И вот это то, что потом мы говорим. Тогда поверили в Творца и в Моше его раба. Когда мы вошли в море по приказу Творца, полагаясь на него. И первый это был глава колена Иуды, Нахшон бен Аминадав. И море доходит ему до губ, и море доходит ему до носа. И он делает еще один шаг, и море расступается. Причем Творец сделал так, что для каждого колена был свой особенный проход. За какую заслугу мы получили? Это уже наша заслуга, за заслугу веры и полагания на Творца. И увидел Израиль руку великую. Это то, что объясняет Маараль из Праги. В Египте удары наносились пальцем, указательным пальцем. Это то, что говорят волхвы. Эцба Элоким, когда вши нападают на них и на всех других. Указательный палец Творца. А на море это была рука. Рука. И увидел Израиль, руку великую Творца. За что мы получили? За то, что сейчас мы нашей верой заработали это чудо. Так в чем различие, спрашивает Мидраш Раба, Шмот Раба, между исходом из Египта и рассечением Тростникового моря? Сказано, исход из Египта был труден. Сказано в Торе, было ли когда-то, чтобы божество пришло и взяло свой народ из внутренностей другого народа? А когда было рассечение моря, имя Творца не упоминается. И объясняет это сватый Мэтт. При исходе из Египта сыновья Израиля не следовали за чудом, но Творец по великому милосердию их вывел. И он знал, что после того, как рассечется у нас море, после того, как мы будем подниматься по ступеням, чтобы просчитать 49 отсчетов Омера, на 50-й день мы получим Тору. Но так как мы не выдержали 400 лет изгнания, страдания в Египте, мы были там только 210 лет. Это то, что в Пасхальной Агаде сказано «Ваашем хишев это кец», а Творец подсчитал кец, конец. Кец – это ровно 190. Если бы Творец великими чудесами и знамениями не вывел нас, некого было бы выводить. Мы бы полностью погрузились под власть скверный Египет. Но вот, это то, что Творец произвел, как роды преждевременные, потому что опасность для жизни ребенка и матери. И поэтому сказано «Ваии бешалах паро». «Ваии», говорит трактат Мегила, это как плач. Но сейчас, когда за заслугу нашей веры, это второй этап избавления, когда мы готовы были пожертвовать собой и поверили слову Творца. Слово «вера» на самом деле это Гаон Рав Мойше Шапира объясняет. У нас эмуна – это верность. То, что ты узнал сегодня, ты должен положить на свое сердце. Жить своей верой. Так говорит пророк. «Вецадик беймунато игье», а праведник своей верой будет жить. И я не могу не сказать, что фильм, первый фильм, который я сделал про нашего учителя Рав Ицхака Зильбера, он назывался «Учитель», потому что он стал нашим учителем жизни, а не только потому, что он преподавал математику и астрономию в школах, в институтах, в техникумах. А когда на иврите я захотел тот же фильм перевести на иврит, я сказал, можно я назову «Вецадик беймунато ихье»? И праведник своей верой будет жить. Рав Ицхак сказал, вы вычеркни праведник, а беймунато ихье, а верой своей будет жить. Это можно. Так вот, это то, что эмуна. Это значит следовать за Творцом. Идти за ним. Исфатамет говорит, сыновья Израиля полностью отдали себя Творцу. И испугались очень, и закричали к Творцу. И сказали, разве нет могил? На первый взгляд, это противоречие. А Исфатамет объясняет, из-за этого страха они уже не надеялись на избавление. Они готовы были отдать жизнь. И они закричали, воззапили Творцу с готовностью отдать свои души ради Него. И Моше говорит, встаньте и смотрите. Тех египтян, которые вы видите сегодня, вы больше не увидите из-за вашего полагание на Творце, на Творца и готовности отдать за это жизнь. Итак, два этапа. Первый – физическое освобождение, а второе – духовное. Когда, пройдя море, Творец делает особенное чудо, он выбрасывает египтян, которые потонули в тяжелых латах, чудо в чуде, колесницы выбрасывается на берег. И мы видим тех самых страшных наших надсмотрщиков, которые избивали нас, которые замуровывали стены, когда отец не мог исполнить норму в 600 кирпичей его грудных детей. Когда мы их увидели, их трупы, тогда воспел Моше и сыновья Израиля. И это то, что мы говорим за то, что ты вывел нас из страны египетской и выкупил нас из дома рабства. Когда человек достигает цельности, когда он достигает совершенства, он поет песню, он прославляет Творца от того, от кого он это получил. А когда сидит человек возле своего умершего, он скорбит, потому что пришла смерть и исчезновение, и он молчит, он не открывает рот. И этот этап песни. Песня – это шир. А с другой стороны, в трактате «Шаббат» говорится, что шир – это круг. Круг, который надевается на шею животным. Наши губы созданы для того, чтобы выражать то, что в наших сердцах. То, что говорит автор «Шней Лухот Абрит Шло». И тростниковое море ты рассек перед нами, и потопил злодеев, а своих друзей перевел, и покрыла вода врагов твоих. Ни одного из них не осталось. За это восхвалили Творца, любимые тобой, и возвеличили тебя, и произнесли песни восхваления, благословения и благодарения Царю, Богу живому. Песня. А девятая песня, которую составил царь Шломо в день, когда произошло освящение первого Иерусалимского храма. И вдруг говорит самый великий мудрец, через которого передана была вся устная Тора, что день освящения храма, он был только второстепенный по отношению к той песне, которая открылась в этот день. А это песня всех песен. И сказано, что небесные сферы и земные объединились, и весь мир недостоин дня, когда раскрылась в мире песня песни. Но как? Царь Давид составил 150 псалмов, сладкозвучный певец Израиля. Чем же отличается эта песня, про которую царь Шломо составил в этот день? И объясняют наши мудрецы, и это прежде всего Хейликер Раши, святой Раши. Равиц, как всегда говорил про Раши, Раши проверенный товарищ. Он был каким-то далеким потомком Раши, потому что Раши, он потомок царя Давида. И я видел у Равицка как книгу, в которой рассказано, что вся родословие потомков царя Давида, в которой был записан его отец, Рабен Цион Циюни, и у него родился сын Ицкак Йосеф. Так вот, объясняет Раши, Широширим Ашер Ле Шломо. Песня песней, которая для Шлому. А кто такой Шломо? Ну, как мы думаем, царь Шломо, который составил эту песню? Нет, Раши говорит. Мелех Шашалом Шелом. Это царь, которому принадлежит мир. А кто же такая Шуламид? Шуламид. Это мы с вами. Это еврейский народ. И вторая строчка говорит. Широширим Ашер Ле Шломо. Вторая строчка. Ишакени минышекот пиву, китовим додеха мияйн. Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что это мгновение, эти поцелуи дороже мне и важнее всех наслаждений мира. Это Раши говорит. Еврейский народ, как соломенная вдова, которая вспоминает особенной близости у горы Синай, как что вы можете дочери Иерусалима мне предложить, а дочери Иерусалима это народы мира. Когда я помню танец двух станов у горы Синай, 22 тысячи ангелов спустились свита Творца, а к ним навстречу пришли евреи, 600 тысяч евреев, и они позавидовали этому стану. Маханаим сказано, Маханаим, Кирикудима Маханаим. И если то, что сделал царь Давид, составив свои 5 книг псалмов, это самое высшее прославление Творца. Человек, казалось бы, малое и ничтожное творение с очень маленьким, ограниченным пониманием, он прославляет своего Творца. А в Широширим это диалог между Шломо, Творцом мира, и его возлюбленной. И вся история еврейского народа там изложена. Подумайте, это день, когда царь Шломо освящает первый храм. А там намек уже на 4 наших изгнания. Шуви-шуви, Шулавин, шуви-шуви, венехезеба. Шуви-шуви, возвращайся, возвращайся, Шуламид, возвращайся, возвращайся, и я погляжу на тебя. 4 раза упоминается Шуви, возвращение, и это наши 4 изгнания. Вавилон, Мидия, Персия, Греция и Рим. Наше 4-е 2000-летнее изгнание, из которого мы постепенно возвращаемся. И вся история мира. И я слышал от большого рава, рава Гецеля. Я привел группу молодых студентов, и он давал урок, а я переводил на русский. Я хочу поделиться с вами. Эта история произошла где-то 5-6 лет после завершения Второй мировой войны. В голландский госпиталь для больных, душевно больных, пришел выпускник университета, который только кончил университет и специализировался по психиатрии. Его провели по всему госпиталю, и он в буйном отделении увидел мальчика, еврея, которого привязали смирительные рубашки к кровати. Он спросил про него. Ему сказали, это случай безнадежный. Этот мальчик прошел катастрофу, видел на свои глаза, как убили его семью. И он все время требует, чтобы его отправили в Лодз к его отцу. Ну, безнадежный. Но вдруг этот молодой врач сказал, можно я с ним побеседую, я ведь тоже еврей из Польши, я поговорю с ним на идиш. И он попросил развязать этого мальчика. Сколько было этому мальчику лет? Может быть, 11 или 12. И он спросил его: скажи, почему ты хочешь, чтобы тебя отправили в Лодз к твоему папе? Потому что я здесь, в чужой стране, а мой отец меня ждет там, в Лодзе. Скажи, а если я сейчас, у меня есть ключ от всех дверей, открою тебе двери, что ты сделаешь? Я пойду на вокзал, сяду в поезд и поеду в Лодз. Послушай, вот ты пойдешь, вот как ты стоишь, так и пойдешь. Да, конечно. Ну, пойми, тебя первый полицейский остановит. Почему? Потому что ты в пижаме. Все поймут, что ты сбежал из больницы. А что же делать? Спросил мальчик заинтересован. Я скажу тебе, что делать. Ты должен учить немного голландский, и я готов тебя подучить и исполнять правила, которые в этом заведении. И тогда я обещаю, я тебя отправлю к твоему отцу в Лодз. Барух, а то барух. И мальчик сказал: я готов. И он начал его немножко учить, уже мальчик мог здороваться, чуть-чуть понимать. И его перевели из буйного отделения в среднее. И уже через пару недель его выпустили во двор. А через месяц этот молодой врач купил ему рубашку и штаны и вместе с ним отправился в местный зоопарк. Ну, начальник этого госпиталя поздравляет молодого врача и говорит: вы такой успех сделали, видно, вы прошли такие же испытания, и вы смогли найти ключ к этой болезни. Если так пойдет дело, прежде всего, вы должны написать по-английски статью, как вы нашли подход к этому совершенно невозможному для лечения случаю, ведь он сейчас и лекарства принимает. Да-да. В общем, проходит еще две недели, месяц, все его поздравляют, и как-то утром, будний день, приходит на работу. У всех мрачные лица, и ему говорят: чудес не бывает. Опять этот мальчик в буйном отделении. Что он сделал? Он разбил стекло чернильницей, запустил в главную сестру, кричит, ругается, царапается. Нет, чудес не бывает. И его опять привязали смирительной рубашкой к кровати. И этот врач попросил один день отпуска. Он вернулся домой, он пересмотрел учебники, где он ошибся, в чем была ошибка, что он не учел. И учебники ему ничего не подсказали. Он сидел, не обращая внимания на время, 3 часа ночи, 4. 5 стаканов черного кофе, несколько пачек сигарет. И вдруг, уже под утро, к нему приходит совершенно сумасшедшая идея. А сколько лет было бы его сыну, если бы он остался в живых? Ведь он тоже из Лодзи, и у него погибла в лагере вся семья. А если бы его сын остался в живых? Сколько было бы ему лет? Наверное, тоже это в районе 11-12. А быть был какой-то знак на теле ребенка. Ну, что ты говоришь сам себе? Он говорит, выпивает холодную воду, как я. Это невозможно. Ты просто потерпел поражение, так прими его, как подобает взрослому человеку. Чудес не бывает, как они говорят. А все-таки, может, ты вспомнишь, был какой-то знак на теле твоего сына, которому было бы сейчас столько же лет, сколько этому несчастному ребенку. И вдруг он вспоминает, когда он мыл своего ребенка, у него под правой лопаткой было большое родимое пятно, похожее на сердечко. Ну, конечно, это сумасшедшая идея, это невозможно. А все-таки может проверить. И он принимает контрастный душ, выпивает еще стакан крепкого черного кофе, отправляется на работу и приходит в палату, где лежит этот мальчик. И он ему говорит: «Скажи, что с тобой произошло?» А мальчик еще привязан к кровати. «Ты такой же, как все, ты хуже, чем все. Ты обещал меня отправить к моему отцу в Лодзь, а ты меня обманул, так же, как все они, эти враги, которые меня только держат привязанным к кровати. Но ты же разбил чернильницу, разбил стекло, царапался. А что я должен делать, когда вокруг только одни враги?» «Хорошо, успокойся, но я хочу тебе что-то рассказать. Ты знаешь, я ведь на самом деле тоже из Лодзи. И до войны у меня была семья. И вся моя семья погибла в катастрофе, как, наверное, и твои родители. Но ты знаешь что? Моему сыну было бы ровно столько лет, сколько тебе. Больше того, я вспомнил про один маленький знак, который был на спине у моего сына. Можно я сниму рубашку и посмотрю, на твоей спине есть? Конечно, это невероятно, но, может быть, есть тот самый знак. Я не верю тебе, ты прочитал это в своих книжках по психиатрии, и хочешь меня сейчас обмануть? Я не разрешаю тебе». Ну, врач позвал санитаров, они подняли мальчика, они подняли смирительную рубашку, и вдруг, к своему ужасу и потрясению, под правой лопаткой он увидел увеличенное родимое пятно, похожее на сердечко. Он должен был выйти, выкурить, тогда в больницах разрешали курить, выкурить сигарету, руки его тряслись, и он вернулся. Мальчик сидел на кровати, в смирительной рубашке, и врач сказал: «Ты знаешь, я увидел на твоем теле знак, который был у моего сына, маленького сына, которого я мыл. Этот знак в виде маленького сердечка под правой лопаткой на спине. И у тебя точно такой же знак». «Ну что ты болтаешь? Я не верю ни одному твоему слову. Ты сначала у меня увидел этот знак, а потом придумал историю, чтобы мне вешать лапшу на уши. Я тебе не верю». «Хорошо, — сказал врач. — Может быть, ты что-то помнишь из того, что было в твоем доме, в Лодзи, с твоим отцом. И ты сможешь меня проверить». И врач сел, а мальчик начал бегать по палате, и он споткнулся, упал. Это смирительная рубашка, он ее снял и сбросил. И перед глазами врача мелькал этот знак, это сердечко под правой лопаткой. И вдруг мальчик сказал: «Я вспомнил. Скажи, что делал мой отец, когда он возвращался из синагоги в субботу? Что он делал со мной?» И тут мальчик сел на кровать, а врач начал ходить по палате туда-сюда. «Когда я возвращался из синагоги, на столе стоял серебряный бокал, были две душистые халы, вино и филтофиш. Что «Куда ты мне рассказываешь?» — закричал мальчик. «Любая еврейская семья, такое было у них. Свечи горели, еще скажи». «Свечи горели? Скажи, что делал со мной мой отец?» И врач задумался, закрыл глаза. И вдруг лицо его просветлело. Он улыбнулся и сказал: «Иди сюда». И мальчик послушался его. Он посадил его на колени. Начал гладить его по спине. По этому знаку. И начал петь: «Шир аширим, ашер ле шломо, ишакени минышикос пигу, китовим додеха мияи, целуй меня поцелуями твоих губ, потому что это дороже мне всех наслаждений мир». Что происходило потом с этим отцом, который нашел своего сына? Как он его лечил? Как эта история происходила действительно в реальности? А может, это Рав увидел ее в какой-то книжке про катастрофу? Это вечный диалог между нашим народом и нашим отцом, который на небе. «Мой сын, первенец Израиль», — говорит Творец. Когда мы выходим из Египта, «Бни бехури Исраэль». Да, мы падаем, мы спотыкаемся, мы уходим в изгнание. Из одного изгнания в другое. Мы забываем про наш союз. Но почему в пасхальной годе мы говорим: «Если бы Творец не вывел нас великими чудесами и знамениями из Египта, то до сегодняшнего дня мы были бы рабами фараона». Фараон открывает Ихескель, что говорит фараон. Идол, которому поклонялись египтяне. «Лиури вани эсикини, мне принадлежит Нил, и я сам себя сотворил». Кто может такое говорить? Только тот, кто занимает трон, царский трон того, кто сотворил мир. И когда во время 10 казней египетских раскрывается особенное имя Творца Авая, Баруху. Через те казни, которые обрушиваются на египтян, и, как говорил наш учитель Рав Ицхак Зильбер, через те курсы лечения, которые мы получаем. Как говорит Рамбан в конце главы: «Бо, ведь египтяне, они заблуждались в вопросах веры. Одни говорили, что нету Творца Верховной Силы, другие говорили, что Он есть, но Он не знает, что происходит внизу. Третьи говорили: Он знает, но не вмешивается». И чтобы разрушить все эти основы неверия, Творец опускает на египтян эти казни, и первые три предшествуют в Торе: «Чтобы ты знал, что я Творец». Вторые три казни: «Чтобы ты знал, что я Творец на земле». Последние четыре: «Чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле». Раскрывается имя Авая, который в Шулхан Арухе раскрывается, Адон Аколь, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. Был, есть и будет. Что он в рамках времени? Нет. Объясняет Гаон из Вильна. Он был тот, кто задумал сотворить мир. Он есть тот, кто сотворил мир. И он будет, это тот, кто приведет весь мир к цели. Народы мира в самом высшем пике своем, они говорят, Шем Малах, да, Творец сотворил мир. А мы им отвечаем, Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем им лох лоулам ваэд. Мы говорим, Творец, он царь. Он был царем, и он будет царем. И то, что раскрылось в Египте, весь наш материальный мир, который как занавес скрывает Творца, мы вместо имени Авая, мы говорим «Адни, наш Господин», и только в храме, и только в самый святой день Йом-Кипур открывает Творец, когда это великое и грозное имя Творца вылетало из уст первосвященника, весь народ и коины падали и распростирались. Вот когда раскрылось это имя Творца в Египте, и Творец вывел нас на вечную свободу. Мы можем отправиться в изгнание, мы можем физически в подчинение у других народов, но да больше мы не будем в их духовном рабстве. Как бы еврей ни спотыкался, 7 раз споткнется праведник и поднимется. Но то, что мы должны радоваться, то, что мы должны передать нашему сыну, знай. Мы начинаем с позора. Да, мы были рабами. Да, наши предки служили идолам. А прославляем Творца. Вторая часть Аллеля, которую мы произносим за то, что ты нас поднял, за то, что ты сделал нас своим сыном, первенцем. Мы должны тебя благодарить. Все, уже наступает время Рав Хаима Бурштейна. Я благодарю всех, кто вместе со мной радуется нашему празднику. Если есть вопросы, осталось 2 минуты, пожалуйста.
Ой, спасибо вам, квода Раф. Мы тут заслушались. У нас семейный был урок. Во-первых, действительно, подарок к празднику очень хороший. И у моего мужа, с вашего позволения, есть вопрос. Пожалуйста.
Угу. Добрый вечер, квода Раф.
Да-да.
Вопрос такой. А сегодня тот самый еврейский народ, та самая Шуламит, мы находимся в том самом психдоме, то есть буйные...
Вас выхалило! Мы находимся в этом диалоге. И то, что Творец делает для нас такие чудеса. 31 ракета, беспилотники были направлены, чтобы принести нам смерть. И Творец рассек пространство. И ни один еврей не получил от этого никакого ущерба. Одна бедуинская девочка. Это продолжение диалога между нашим отцом и его сыном-первенцем. И то, что он для нас делает, это как рассечение моря. То, что мы с вами были свидетелями всего в Моцей-Шаббат, сколько-то, может быть, 2-ю неделю. Нет, мы с ним, мы с ним. Наше родимое пятно, он знает, что это мы, и только мы, его первенец и любимый сын.
То есть ему не надо было искать это родимое пятно и про него вспоминать.
Мы должны вспомнить, что это наш отец. Вы понимаете? Даже когда происходит то, что написано в Торе, «Ани астер астир панайба йо могу», и «я закрываю, закрою свое лицо», в трактате Хагига сказано, еще его рука простерта над нами, чтобы нас защищать. Ему не надо, нам надо вспомнить, что он наш отец.
Спасибо вам огромное, Рав Цви, уважаемый, спасибо. Потрясающе всегда вас слушать.
Будьте здоровы, спасибо. У меня внуки приехали, и все, но я сказал, тишина, я должен давать урок.
Мы тоже детей уложили, чтобы вас послушать. Спасибо.
Всего хорошего. Муадим ле симха, хагим узманим ле сасон.
Спасибо. Счастливо.